Собственно, нет, — сказал Симона. Это наглость, — сказал Мозес. Надо было вызвать метрдотеля. Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симоне. Уж какая есть, — сказал Симоне, бледно улыбаясь. Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину. «Сневер, — сказал он, — вы нашли негодяя, который крадет туфли? Инспектор, вот вам работа, займитесь-ка на досуге, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна». Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки. А Дю Барнсток, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом буцефал взревел совсем уж невыносимо. За окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание. «Совершенно как на Ниагаре», — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес. «Как на ракетодроме», — возродил Симоне, — «зверская машина». Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки. «Инспектор», — произнес он, — «а что вы думаете по поводу этих краж?» «Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих», — ответил я. «Странная мысль», — неодобрительно сказал Мозес. «Нисколько», — возразил я. «Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои». «Ну да», — произнес хозяин глухим голосом, — «конечно, в доме только свои, но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господа». Мозес уставился на него. «Кто он?» — спросил он строго. «Он погибший».
«Как интересно», — прощебетала госпожа Мозес.
«Не забивайте мне голову», — сказал Мозес хозяину. «А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Вы меня понимаете?» — он обвел нас налитыми глазами. «Иначе я тоже начну шутить», — рявкнул он. Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если Мозес тоже начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня картина получалась очень уж безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? Может быть, он уже начал шутить? И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна? Хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз 50 и весьма основательно. Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила: «Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!» Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо: «Благодарю вас, господа! До ужина!» Глава 3. «Представления не имею, кто он такой», — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. «Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности, но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель, но только не коммерсант». Мы сидели в каминной. Жарко полыхал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный, полутьма была, уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало, в доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота, да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштоссов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями. «Коммерсанты обычно скупы», — продолжал хозяин задумчиво, — «а господин Мозес не скуп». «Нет». «Могу ли я осведомиться?» — спросил я его. «Чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника 100-кроновый билет. Поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я Мозес, сударь, Альберт Мозес. Мозес не нуждается в рекомендациях, Мозес везде и всюду дома. Что вы на это скажете?» Я подумал. У меня был знакомый фальшивый монетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, сказал я. «Отпадает», — с удовольствием сказал хозяин. «Билеты у него настоящие». «Значит, взбесившийся миллионер». «То, что он миллионер, это ясно», — сказал хозяин. «А вот кто он такой?» «Путешествует по собственной надобности». «По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги». Я совсем лег в кресло и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес. «Ну, хорошо», — сказал я. «Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин Дюбарнстокр?» «О, господин Дюбарнстокр, это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно, вот уже 13-й год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе. А между тем за все время не взял у меня ни бутылки». Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток. «Изобретатель», — решительно сказал хозяин, — «изобретатель или волшебник?» «Вы верите в волшебников, господин Снавер?» «Алек, если вам будет угодно, просто Алек». Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алика. «Тогда зовите меня просто Петр», — сказал я. Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петра.